До чего дошел прогресс? До невиданных чудес. Опустился на глубины и поднялся до небес. Позабыты хлопоты, остановлен бег. Вкалывают роботы, а не человек. До чего дошел прогресс? Труд физический исчез, да и умственный заменит механический процесс. Позабыты хлопоты, остановлен бег. Вкалывают роботы, а не человек. До чего дошел прогресс? Было времени в обрез. Теперь гуляй по свету, хочешь с песней, хочешь без. Позабытый хлопоты, остановлен бег. Вкалывает роботы, счастлив человек.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ведущий поэт и журналист Евгений Данилов. В гостях у нас сегодня уже не в первый раз Игорь Друзь, писатель, публицист, общественный деятель, участник первой кампании 14-15 годов в Новороссии. Добрый день, Игорь.
Здравствуйте.
Прозвучала многим памятная детская песенка из фильма «Приключения электроника». «Вкалывают роботы, а не человек». Песня старая, советской еще поры, Энтина и Крылатова Евгения. И в ней как бы отразились чаяния людей советской еще эпохи, что вот придет прогресс, и достижение прогресса всем нам облегчат существование. Собственно, во многом это и получилось, но как у любой медали есть две стороны, так и в прогрессе тоже есть две стороны. С одной стороны, облегчение в плане работы для многих людей, в то же время сокращение рабочих мест, потому что вот эти вот новые технологии, они уменьшают потребность в рабочей силе, в реальной живой рабочей силе, то есть машины заменяют человека. Во многих странах и без этого проблемы с безработицей, а вот эти вот достижения прогресса, они их увеличивают, а не уменьшают. Сегодняшний наш разговор мы хотели бы посвятить различным аспектам, плюсам и минусам так называемой цифровизации, за которую очень наши российские власти ратуют. Удивительного ничего нет. Мишустин, глава правительства, он когда-то был главным мытарем страны, возглавлял налоговую службу, и в своей системе ему действительно удалось много чего добиться. То есть не успеваешь оглянуться, я вот по ИП получаю зарплату, как уже почтовый ящик, уже брошен очередной там листик с предложением платить налог. Ну, несколько раньше было. На сегодняшний день уже даже это не делается, а приходят в электронном виде, там на смартфон сообщение, что вот надо заплатить. А многие люди сами должны знать. То есть должен быть либо бухгалтер, либо человек немножко подкованный, и платить регулярно налоговые отчисления, потому что много у нас самозанятых, много людей, которые по ИП получают зарплату и как-то свои там трудовые отношения и финансовые с государством решают через эту систему. Собственно, по-моему, таких миллионы по Российской Федерации. Ну и в конце года у нас также был принят закон о биометрии. Как раз в качестве новогоднего подарка под Новый год случилось 29 декабря. Текст был опубликован в «Российской газете». С момента публикации закон уже вступил в силу. А вот все эти новации, они в православной среде вызывают достаточно большие отклики. И не только православные, потому что, собственно, затрагивают жизнь всех людей, кто работает, кто имеет какие-то отношения с государственной властью, с государственной системой в России. И в то же самое время масса людей, масса радиослушателей, они не знают деталей. А бес, он, как известно, вот в мелочах и в деталях и таится. Ну, должен был быть у нас еще Сергей Кравцов, известный айтишный деятель, специалист по интернет-безопасности и по всем темам, связанным с интернетом, но, к сожалению, вот не смог сегодня приехать. Может быть, мы его попозже пригласим. И вообще, тема достаточно обширная, мы не успеем все аспекты затронуть, это 100%. Ее надо продолжать, и ее нужно обсуждать. Поэтому от лица государства, от лица такого потенциального государственного чиновника, я, наверное, буду сегодня выступать, а Игорь, он будет в роли эксперта и критика. Может быть, даже он что-то положительное найдет в том, что происходит, я на это надеюсь очень. Потому что вот что говорит условный государственный чиновник, который имеет отношение к разработке, что мы вот этой цифровизацией, законом о биометрии, мы призваны облегчить жизнь гражданам. Ну, легче, чтобы было и государству, в том числе, и чиновникам, и чтобы налоги собирались оперативно, и чтобы был контроль и учет. Потому что мечта любого государства, любой современной государственной системы в том, чтобы все-таки все происходило быстро и эффективно. И никто не мог уйти там из-под системы налогообложения существующей, скрыться. Но вот Соединенные Штаты, с которых мы 30 лет брали пример, там неуплата налогов приравнивается к серьезному преступлению перед государством. Эль Капоне, кто не помнит, он сел не за свои гангстерские преступления, убийства там и так далее, а сел за неуплату налогов на 11 лет в 30-е годы прошлого века. И сегодня тоже неуплата налогов или там опоздание с перечислением денег, ну, приравнивается к серьезным финансовым преступлениям, карается серьезными штрафами в этой стране. Там сложная достаточно система. Что, Игорь, ты хотел бы сказать по поводу вот того, что говорят вот эти вот чиновники, имеющие отношение к этой теме? Есть Министерство Минцифры у нас возникло, которое очень активно все эти технологии продвигает и доказывает нам, что вот все хорошо, что все это нужно, что это во славу прогресса. Ты что, против прогресса?
Я не против прогресса. Я против тотального контроля, нарушения прав человека и нарушения государственной безопасности России. Вот я против этих вещей. Я против прогресса, мы технического ничего не имеем. Я хочу сказать, что да, нас пытаются обрисовать некими маргиналами, которые своего рода лудиты, пытаются ломать машины там и так далее, ничего не понимают. Но я должен сказать, что противниками закона против единой биометрической системы...
И с нее мы пока начнем, да? Вот да, давай ну, поподробнее да, про нее.
Начнем
да.
с этого. Ну, например, ее противником была Касперская, противницей принятия этого закона. Потому что она заявила, что очень много происходит утечек баз данных по всему миру, в том числе и в России. И Касперская, в частности, заявила о том, что не нужно идти на это гражданам, не нужно сдавать свои биометрические данные, надо всячески этому сопротивляться. Это говорит одна из ведущих экспертов не только России, но всего мира. Вот. Это так, просто к слову, о том, кто выступал и выступает против этого законопроекта. К сожалению, его приняли. И о его принятии заявляли, можно сказать, заявили еще принятием другого законопроекта. Потому что был принят закон о Центре биометрических технологий, который фактически будет распоряжаться всеми этими персональными данными. Так вот, этот Центр биометрических технологий еще был принят за несколько месяцев до того, как был принят этот закон. То есть творцы, лоббисты этого законопроекта, они знали заранее, что он будет принят.
Ну, удивляться тут нечему. Дума, она штампует законы, что называется. Да. То, что присылают, они просто подписывают и все.
Она штампует. Дает ну, в общем, печать. Я хочу еще рассказать об этом Центре биометрических технологий. Это фактически частная лавочка, где нету контрольного пакета акций государству. Там акции распределяются таким образом. Часть распределяется УПАО «Ростелеком», часть, правда, у «Росимущества», и 25% у Центрального банка России, который, опять же, не подконтролен той же Государственной Думе. Ну вот, в общем, я хочу сказать, что, по сути дела, частная лавочка будет распоряжаться такими важными и серьезными вещами, как персональные данные всех граждан России.
Мы не сказали, в чем суть этого закона. Можно несколько фраз все-таки, потому что не все наши радиослушатели понимают, о чем идет речь. Это система идентификации человека по голосу и по снимку, да? Человек делает фотографию своего лица и может отношения с банком прийти, скажем, снимать деньги даже, не имея даже карточки никакой.
Ну, да, как, совершенно да? верно.
Но могут вот. Прийти совершенно другие люди, скажем, загримированный мошенник, который сидит где-нибудь там на Украине или где-нибудь там в Югославии, спокойно то же самое делать.
Да, естественно. Ну и кроме того, как я говорил, все эти данные очень легко могут быть слиты. И таких случаев было очень много, когда исчезали данные даже с госуслуг, системы госуслуг, когда утечка информации происходила. А чиновники, которые лоббировали этот закон, они говорили о том, что якобы у нас все очень хорошо защищено, и якобы все это надо принимать. Вот. Хотя, ну, сказали очевидную неправду, потому что действительно, ну, зафиксированы случаи утечки данных, к сожалению.
Ну, я хотел вот процитировать некую публикацию. Человек, который этим занимается профессионально, он о чем говорил, что, скажем, человек может загримироваться даже, но утечка утечками, и, в общем, прийти и получить деньги... Этот мошенник может получить, используя, так сказать, современные методы грима. А мошенник на удаленке, он может находиться в любой другой стране и пройти удаленную идентификацию. И, в общем, похитить ваши деньги с вашего счета, с вашей карты. То есть облегчается возможность для любых мошеннических схем. И потом, вот по некоторой информации... Дело это добровольное, но не для всех. Скажем, есть силовые структуры, есть люди, которые вступили в определенные сложные отношения, скажем так, с законом, и есть представители армии, армейские силовые структуры. Вот эти люди будут обязаны делать фотографии и предоставлять базу данных в обязательном порядке. Но Россия фактически ведет военные действия. Да? То есть в случае утечки вот этой информации... А это вполне возможно, потому что агентура работает, и, в общем, риск такой существует. Получается, что это уже не в руки злоумышленников, которые финансовыми махинациями занимаются, может попасть, а может оказаться в руках СБУ, ЦРУ, там, МИ-6, МОСАДа и каких угодно спецслужб, и они могут эти данные просто использовать уже в целях борьбы с нами.
Естественно. Я об этом тоже хотел сказать. Естественно, это нарушает нормы государственной безопасности России.
То есть время не очень удачное выбрано для вот подобных новаций, не правда ли?
Ну да, конечно. Когда мы противостоим всему миру, так получилось, вернее, весь мир противостоит нам, и в это время дать врагам такую возможность пользоваться такими данными, это, конечно, просто ненормально. Я хочу сказать, что тут и более серьезные вещи. Тут же речь идет и о том, чтобы дети тоже сдавали биометрию.
Но и уж... потом обновляли ее регулярно, да? Потому что ребенок растет.
Да, очевидно, да. Во всяком случае, даже патриарх Кирилл заявлял, что надо вообще запретить сбор биометрии несовершеннолетних. Вот. Но тем не менее, к сожалению, не учтена позиция патриарха. Не учтена позиция общественности, хотя очень большое количество людей и далеких от церкви, в том числе айтишников, специалистов по IT, я называл уже Касперскую, но есть масса других, менее известных, которые выступали против этого закона. Но, тем не менее, он, к сожалению, принят. И есть огромный риск того, что вот вы назвали некоторые категории граждан, которых будут загонять в эту сдачу биометрии, но я думаю, что и в другие категории граждан тоже могут добровольно...
Но пока они заявляют, что это добровольно, как бы, но мы знаем, что у нас часто добровольно, это добровольно-принудительное, а потом действительно бывает в законе добровольно, а ниже этажом там будет написано маленьким мелким шрифтом примечания или разъясняющие новеллы, к данному законодательному акту, и там так будет уже, а вот эти вот в обязательном порядке, а члены различных там силовых структур в обязательном, а армия в обязательном, а вот бюджетники в обязательном порядке. Получится основное, основная часть населения в обязательном порядке должна вот сдавать свои данные.
Да, так точно. Вот у нас вся эта цифровизация действительно происходит именно таким образом, как ты описал, Евгений. То есть происходит сначала для удобства, там рассказывают, что это очень удобно и так далее, а потом происходит захлопывание капкана. Вот пример хочу привести. Например, на автобусах Подмосковья и в ряде других регионов уже невозможно заплатить наличными деньгами за проезд, что незаконно совершенно. Это абсолютно незаконно, потому что всякая структура, которая производит товары и услуги на территории Российской Федерации, обязана принимать рубли за свои услуги. А так получается, что они не принимают.
Что-то конечно, цифровые деньги так,
да,
все заменяют.
Да, ну только на карточке ты можешь проехаться. Конечно, сейчас это еще не такой большой риск, но уже создает массу неудобств гражданам, потому что карточку тоже бывает... Человек ее потерял или забыл дома, или там на телефоне нету соответствующего приложения по ряду причин. Вот у него наличные, он просто предпочитает пользоваться наличными.
Тут еще я хотел, все-таки мы немножко к биометрии вернулись. Несколько лет назад мы делали спецрепортаж там для одного проекта, как раз вот по поводу вот этих камер слежения, программ. Есть специалисты, которые вот поставляли там для московского метро, в частности, вот такие камеры и, значит, обучали людей. Это только было в начальной стадии, еще там 3-4 года назад. Сейчас, наверное, это уже более развито. То есть закона еще не было о биометрии, но уже был некий другой там законодательный акт, и уже там органы правопорядка выявляли злоумышленников, которые иногда там пользовались общественным транспортом и действительно кого-то там реально задерживали. Да, то есть какая-то польза от этого была. В то же самое время я вспоминаю интервью вот с одним из узконаправленных специалистов по этой теме, и он говорил, что системы несовершенно могут и не того, что называется, задержать, потому что ну, лица у некоторых людей похожи,
да,
вот,
были
а программа
такие
не совершенно.
Действительно, немало.
Вот, то есть можно, так сказать, влететь на совершенно человек невиновный, оказаться ну, временно в СИЗО, там, в тюремной камере, и потом долго доказывать, что ты вот не он, которого вы ловите. В общем, возможны всякие коллизии.
Да, но я хочу сказать, что все-таки самое опасное то, что все данные сводятся в единую базу данных, все данные о человеке, и это дает огромные возможности злоупотреблений для тех, кто этими базами данных владеет. Ну, вообще излишне.
Какие
говорить
могут быть здесь злоупотребления, кроме вот того, что у вас деньги могут снять? Мы же знаем, нам периодически там позванивают там или заключенные, или с территории Украины мошенники, да? Сейчас идет такая вот военная операция, ну, удивляться тут не приходится.
Злоупотреблений может быть масса. Ну, например, там члены спецслужб, силовых структур, работники, сотрудники силовых структур могут дождаться того, что их данные сольют на Запад. Ну, таких примеров на самом деле очень много. А есть примеры даже черной трансплантологии, когда какого-то человека хотят заказать, вот, злоумышленники, и ищут его данные. Они хотят вот человека с такими-то данными для того, чтобы у него незаконно изъять органы. Доходит же до этого, доходит. Есть такие вещи. А тут будут данные
Про про черные трансплантологии мы говорили с одним экспертом, сотрудником МВД, с большими погонами. Он там серьезно этой темой занимался еще со времен Карлы Дель Понте, там, которая вела там расследование по Албании. Да, вот, сейчас это все поставлено на поток. Я ему задал вопрос по поводу вот, действительно то, о чем ты говоришь, что вот как они вот работают. Он сказал, не требуется кого-то одного, даже вот с линии фронта там вывозят человека, который только ранен, он еще не убит даже, но он будет востребован. То есть никто ради какого-то одного органа не будет заморачиваться. Рынок огромен совершенно, масса состоятельных людей на Западе, которые заинтересованы в получении этих органов. То есть везут не одного человека и везут не ради одного какого-то органа, там почки там, или сердце и так далее. То есть можете не сомневаться, если же там Иван Иванович Иванов попал вот в эти сети, то его там расчекрыжат, порежут и пустят, так сказать, на продажу оптом. Вот что происходит, понимаешь?
Ну, во всяком случае, эти базы данных облегчают работу для таких людей, и если их можно назвать людьми, тоже облегчают работу. Но я хотел бы отметить и другие аспекты. В конце концов, у происходящего есть духовные аспекты.
Да, это немножко опередил мой вопрос. Я хотел бы, чтобы мы вспомнили, что писали старцы, что писали святые церкви, что писали богословы на эту тему. Потому что были и есть они продвинутые люди, которые предвидят развитие истории. И они подобные вещи предвидели. Ну, начнем с того же Иоанна Богослова, да?
Да, во-первых, об этом говорится в Писании и так далее. Но нас обвиняют в том, что мы следуем каким-то неизвестным старцам. Вот. На самом деле мы следуем именно Писанию, там, где сказано, что невозможно будет в конце времен ни купить, ни продать, что все богатые и бедные получат определенную метку.
Без Игорь, которой... я тебя перебью. Вот смотри, как происходит удивительно на наших глазах. 20 лет назад ругань чуть ли не с матом. Вот православные фундаменталисты, они все больные, сумасшедшие. Они там нам напридумывали всякие ерунды, всякую хрень какую-то там пишут в своих там подметных там газетенках, которые тиражом там 500 экземпляров выпускаются. А прошло 20 лет, и вдруг выясняется, что все то, о чем вы говорили и писали, все это стало реальностью, реальной действительностью, да?
Ну, в общем, разреши мне закончить. Ну, в общем, я хочу сказать, что Писание это отмечает. Но это отмечено и в документах, которые принимала наша Русская Православная Церковь. В частности, я хочу отметить, что был такой документ, как постановление Синода Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Это было еще в 2001 году. Но постановление очень мудрое, и там есть примерно такие строки, я передаю по памяти. Там сказано, что царство Антихриста не может состояться без определенной технической базы. Поэтому, ну тогда речь шла о налоговых определенных инструментах на Украине, в том числе и ИНН, и других, когда тоже сводились все данные в единую систему. И вот Украинская Православная Церковь Московского Патриархата в лице ее руководства отметила, что такие шаги недопустимы, если они осуществляются принудительно. И такие шаги в конечном итоге, ну, они помогают построить вот это глобальное царство зверя, о котором шла речь в Апокалипсисе.
И которое основано на огромном, совершенно невероятных объемах контроля, о котором писали мировые гении Кафка, Орвел и Евгений Замятин и другие писатели, которые все это, ну, получается, предвидели тоже.
Ни Кафка, ни Орвел не предвидели духовных аспектов. А мы в данном случае ведем речь об этом. Они писали просто о стороне нарушения свободы. Это, конечно, тоже правильно. Это тоже определенный уровень смыслов. Но самый глубокий смысл всего происходящего – это духовный, религиозный смысл. И вот если вести речь об этом, то ведь действительно абсолютно справедливо было сказано в этом постановлении, что не может состояться глобальное царство без технической базы. Ну, теперь посмотрим. Вот она создается. Наличные деньги уходят, мы это видим невооруженным глазом. Вот я привел там пример автобусов, транспорта. Ну, таких примеров на самом деле очень много, и все больше и больше.
Ну, нам доказывают, что это удобнее. Удобнее вот карточка рассчитаться.
Вот. Опять же, в эту систему загоняли во многом принудительно. Ну, например, на многих работах ту же карту МИР навязывали в добровольно-принудительном порядке, что отказаться от нее было практически очень сложно. Теперь другое, теперь собирается биометрия, то есть о каждом человеке, там нажатием кнопки будет известно практически все. Но уже и сейчас известно, то есть даже благодаря вот этому безналичному расчету, ну, известен едва ли не каждый шаг. Человек пошел в магазин, заплатил, купил такие-то товары. Проехался там на транспорте туда-то, вот все известно.
И самое смешное, что тебе реклама сразу начинает поступать в большом количестве на тот товар, к которому ты проявил интерес.
Ну, реклама – это еще меньшее зло. Мы в данном случае о большем зле, о построении вот этого общества, описанного в Писании, в книге «Апокалипсис». Так вот, самое страшное то, что любого человека можно обнулить. Вот действительно там смеялись над православными, какие же вы все дураки, там верите в такие вещи, там это же смешно, тут прогресс идет и все такое. Ну, вот была так называемая пандемия. И начальство Москвы простым нажатием кнопки обнулило все проездные студентов и пенсионеров, которые имели право на бесплатный проезд. Там малоимущие люди, стояла задача, чтобы закрыть всех по домам, над чем многие специалисты уже и тогда смеялись и негодовали. А
плюс потребовать сделать вакцинацию обязательную.
Плюс потребовать сделать вакцинацию и так далее. Ну, для этого простым нажатием кнопки людей лишили льгот и этих проездных электронных. Лишили незаконно совершенно. Ну вот, если бы у них были хотя бы бумажные проездные, это было бы сделать сложнее. Тут кнопку нажал, и все. Так вот, таким же образом можно обнулять человека полностью, убирать все его деньги, которые в безналичном виде, под тем или иным предлогом, заблокировать счета, и все, он ничего не сможет сделать. А если не будет наличных денег, то он тогда окажется просто в ситуации крайне пагубной.
Я хотел бы о чем, чтобы мы тоже немножко поговорили. Вот доверчивость многих людей и вера в прогресс, действительно. Я общался с одним своим знакомым, он преподает в высшей школе. Там первый, второй курс у него, по-моему, студенты. И он опросил просто в своих двух группах студентов, а согласились ли вы на чипирование, скажем, вам в ладони внедряют чип, и там на этом чипе в том числе забита ваша банковская карточка, и вы с нее можете там производить оплату. Плату в магазине, ну и в метро то же самое, пришел, ладошку приложил там к считывающему прибору и поехал. Удобно же. Так вот, 90% студентов сказали, что да, что это же здорово, как, мы с удовольствием на это подпишемся, мы пойдем на это, мы не будем протестовать, а те, кто протестуют, они вот сумасшедшие маргиналы. Твой комментарий.
Ну, знаете, все-таки студенты подрастут. Незрелым людям легко втемяшить такие вещи, они не понимают, что есть разные люди у власти, что действительно можно обнулить вот так, как я сказал, что кто-то другой может проследить и во зло использовать информацию о тебе. Они еще там в радужных своих очках. Но с другой стороны, конечно, пропаганда этого всего работает. Это же не просто так. Действительно идет бешеная пропаганда, в том числе и чипирование. Рассказывают о том, как это хорошо. Особенно на Западе это уже далеко зашло. Там уже и чипированы многие люди. И речь идет о многих тысячах людей.
То есть это реально уже внедрено?
Да, частично, по крайней мере. В той же Швеции, например, действительно внедрены чипы, которые являются одновременно там водительским удостоверением, одновременно кредитной карточкой и так далее. То есть процесс пошел, и мы видим, что да, готовится с помощью пропаганды почва для того, чтобы это все вводить. Технически это уже все вполне возможно. И вот если наличные деньги будут отменены, и если действительно будет сбор данных о каждом шаге, и видеокамера на каждом шагу, и чип, то люди будут порабощены. Интересно, на эту тему, кстати, выступал Аарон Руссо. Это известный американский продюсер, который дружил с кланом Рокфеллеров. Вот. Он так и говорил, что да, в их планах включить людей в единую такую систему и прочипировать всех. Рокфеллеры говорили, что если он будет им верно служить, то они ему сделают какой-то привилегированный чип. Он отказался, он рассказал правду обо всем. И это стало его последним интервью. Он умер после этого интервью в скором времени, после тяжелой болезни. Так что выводы делайте сами. Это делается по всему миру, в принципе.
Что все-таки писали богословы прошлых эпох вот о том, что происходит сегодня? Вот что-то можешь вспомнить?
Ну, тут, наверное, лучше
вспомнить... Были продвинутые люди, которые вот все это дело
лучше
описывали.
Лучше вспомнить современных богословов, вот, в том числе, например, преподобного Паисия Святогорца, потому что эти лица жили ближе всего к нам, и они сами поняли, к чему идет. Вот Паисий Святогорец, это канонизированный, как известно, святой, афонский подвижник, он говорил, что я читаю современные газеты, как будто я читаю апокалипсис. Все абсолютно понятно. И в том числе он говорил об этих электронных системах, которые вводятся. В том числе тогда в Греции, его родной, вводились системы тотального контроля по налоговому там вопросу, по сбору данных. Вот, вводили CNN, и он сказал, что да, это идет именно к этому. Конечно, тоже это прогрессивные молодые люди подхихикивали. В таких делах было положено изобразить такую блаженно придурковатую улыбку и заявить, что все это конспирология, теория заговоров и поиски врагов. Но потом, когда все это зашло намного дальше, то многие даже из этих хихикающих, они поняли, и хихиканье застряло у них в горле.
Да, что на наших глазах творится история, и не все эти истории, они хороши и вызывают положительные эмоции у людей. Вот недавно я прочитал статью Валентина Катасонова, наш знаменитый публицист, ученый, и он там сослался на материалы некой в Германии. Проходила конференция, и в частности выступало два патологоанатома, два профессора, то есть люди серьезные, так сказать, титулованные медики, и один айтишник. И вот патоанатомы вскрывали тела умерших от ковида. Вернее, не от ковида, как выяснилось, что все получили вакцину. Не знаю, какой фирмы, ну, западную, естественно, вакцину. Вот. И что же показал анализ крови вот этих вот умерших людей? Что в крови обнаружились какие-то микроэлементы, микровставки из некого металла, скорее всего. Но сказать сложно, только под очень сильным увеличением было видно. Очень смахивающе, ну, там, привлекли вот этого вот эксперта-айтишника, и он сказал, что это очень все смахивает на микрочипы. То есть, получается, что в эти вакцины были внедрены, были включения, но глазом они не видны совершенно, вот этих вот микрочастиц. Зачем они были внедрены, непонятно. Вообще, состав этих вакцин, он неизвестен, он скрывается, нам говорят, что это коммерческая тайна. Хотя, в общем, по закону, в любой цивилизованной стране, ты покупаешь какое-то лекарство, там огромная инструкция, как принимать, возможные побочные последствия и из чего данный препарат состоит. Кроме, так сказать, торгового наименования, есть еще наименование медицинское. Вот есть аналоги, есть там дженерики так называемые. Что вообще происходит с этим? Тут тоже смеялись многие, вот 3 года назад, там 2 года назад, тоже масса была публикаций, где люди посмеивались. Но вот Катасонов, он серьезный исследователь, серьезный человек, и он не будет распространять фейки. Я думаю, что эта конференция была, и вот такие материалы, они реальны.
Нет, я тоже читал такие вещи, о которых пишет господин Катасонов, в том числе в немецких СМИ. Как раз читал. Должен сказать, что да, похоже очень это на правду. И тоже, конечно, подхихикивали, тоже рассказывали про теории заговора.
То есть это неудачные эксперименты, получается? То есть кто-то вот не выдержал.
Нет, может
и
быть,
умер.
И удачные эксперименты, смотря какие цели ставились. Эксперимент может быть и удачным. Может быть, ставили такую цель, чтобы он умер. Вот и все.
Уничтожение человеческой популяции.
У нас ведь очень многие люди говорят, ну вот там что-то там не получилось там у властей и так далее. Там вот столько людей умерло там и так далее. Ну, знаете, смотря какие цели ставились. Тут же вопрос. Особенно насчет этих западных вакцин есть очень много информации разных исследователей. Но я хочу провести параллель с биометрией. Ведь многие люди, которых тоже считали маргиналами, конспирологами, отказались от этого всего. Да, они были поражены в правах. Какое-то время они там не могли выезжать за границу, даже повыгоняли с работы и так далее. Но они спрыгнули с этой темы, как сейчас говорят, вот,
и остались живы.
Остались живы и не потеряли свое здоровье. Да. Ну, в принципе, тоже касается и сопротивления этой сдачи данных биометрических. Надо сопротивляться. Вот даже Касперская сказала, что нельзя подвергаться этим незаконным требованиям сдавать биометрию.
Ну, не совсем незаконным. Закон-то уже существует. Я думаю...
Но все равно в этом законе же не сказано, что принудительно. В этом законе такого нет.
Ну, это пока. Пока, в общем, это все добровольно. Может, но в России...
Законные акты примут, конечно, но это уже будет...
В России, я же об этом чуть выше говорил, что зачастую прописано как добровольное, а на самом деле... Ну, вот у меня... Я много общаюсь с людьми, которые воюют в Донбассе. Когда началась вот эта вся фигня с обязательным вакцинированием, там подразделения заболели все массово. То есть удар, видимо, был по иммунитету нанесен, и там достаточно большое количество бойцов, ополченцев, вот заболели ковидом.
Да.
Это вот... Да, ну, ты знаешь,
такие,
да?
Данные, я тоже такие вещи слышал. Но я также слышал.
Я не слышал, у вас люди приезжали, которые воюют, понимаешь?
Что многие люди просто отказались. Даже те, которые были в ополчении и так далее. Ну и под угрозой увольнения. Были медики, целые бригады отказывались. И они выстояли, между прочим. Вот был случай с бригадой целой, которая в небольшом городе, я сейчас забыл название, это где-то в Сибири, которая отказалась открыто проходить так называемую вакцинацию. Их не уволили, потому что иначе осталось бы полностью этот городок, остался бы без медиков, без скорой помощи. Ну, в общем, надо отстаивать свои права, и те, которые посмеивались, они на самом деле проиграли. А те, которые стояли в истине, они в конце концов выиграли.
Меня вот что еще интересует. Ну, мы вот как бы воюем с Западом, да, с западной военной мощью, но и с западными какими-то проявлениями в других сферах бытия. Возьмем, что заявления какие-то следуют. На самом деле, на практике, может быть, не все еще идеально. Но что мы видим сейчас? Что принимается закон, который, в общем, во многом вытекает из того, что делает Запад. Как это может быть? С одной стороны, мы вроде как воюем, а с другой стороны, мы их наработки, их разработки пытаемся внедрять у себя. Я понимаю, что это все давно готовилось, наверное, несколько лет все это шло. Хотя Дума моментально все это приняла. Там, по-моему, год заканчивался календарный, и они там второе чтение, третье чтение. Когда сверху приходит указевка, там моментально все принимается. Каких-то важных законов, вот о парковках для инвалидов в Москве, разрешающие, ну, одна строчка там нужна-то, что разрешить инвалидам ставить свои машины на свободные места, если их кто-то занял. Вот Дума это не принимает, это никому не интересно. Им плевать, собственно говоря, на судьбы там социально обделенных граждан. А вот такую хрень принимают моментально, по свистку. Свистнули, тут же приняли. Я больше чем уверен, что там очень много нестыковок и недоработок чисто вот с юридической точки зрения. Потому что наши депутаты, они вначале что-то вот в таком бешеном темпе принимают, а потом год будут там поправки вносить. И количество поправок зачастую зашкаливает. Я много интервью делал с депутатами, я эту тему знаю хорошо. Я 2,5 года отработал на юридическом канале, был там шеф-корреспондентом.
Ну, в общем, я хочу сказать, что надо оказывать какое-то сопротивление на местном уровне. Все законные виды сопротивления хороши. Надо писать об этом, надо писать заявление в органы власти о том, что то, что происходит, неправильно. Надо писать в социальных сетях, не соглашаться на незаконные требования по принудительной сдаче биометрии и так далее. Ну, вот я скажу, вот на своем уровне, например... Я пользуюсь всегда наличными деньгами, нарочно пользуюсь. Не то, что я делаю что-то незаконное, нет, я не делаю. Но сама суть не нравится, когда любой там мелкий даже банковский клерк знает, что ты покупаешь, какими услугами пользуешься, где ты это делаешь. Но мне это неприятно, вся твоя жизнь, она как под микроскопом. Конечно, могут ответить, что ведь везде камеры там в магазинах и так далее. Но поднять данные с них довольно непросто. Это там надо искать и так далее. А вот если ты пользуешься безналом, то тут моментально в одну секунду ты кнопку нажал, и тебе распечатало все сразу. То есть банк знает каждый твой шаг. А почему он должен знать? Мне это не нравится. Кроме того, если мы перейдем полностью на безнал, то выйдет вот такая ситуация в духовном смысле, как я говорю. Поэтому пока мы пользуемся наличкой, до тех пор у нас есть какие-то свободы. Если мы перестанем пользоваться наличкой, то будет вот такая огромная проблема.
У меня такой вопрос. Ведь фактически мы на боку себя в сумочке таскаем своего домашнего шпиона. Нынешний смартфон современный, он за тобой позволяет следить огромному количеству организаций и людей. Я уж не говорю, что даже в выключенном состоянии там может делаться запись. Естественно, все твои разговоры там по сетям и по обычной мобильной связи тоже могут фиксироваться. Ты купил цифровой телевизор там или компьютер у тебя стоит, даже в выключенном состоянии есть современные методики, позволяющие снимать ту комнату, где он стоит. Цифровой телевизор, ну, получается, от Orwell, у него был там некий термин телекран. Телекран. Не телеэкран, а телекран. Вот перевел переводчик так. Но он пророком оказался фактически. То есть ты покупаешь какой-нибудь там китайский недорогой цифровой телевизор, ставишь его, и он за тобой следит. Большой брат следит за тобой. То есть фантастика, да, вот, но люди, которые жили 2000 лет назад, они это предвидели, но не знали деталей. А мы уже знаем детали. И детали, прямо скажем, нерадужные.
Да, я с вами согласен полностью, но здесь тоже возможны варианты для сопротивления. Ну, в том числе вот эти смартфоны.
Отказ от телефона, от смартфонов?
Да, я скажу, что многие мои знакомые отказались от смартфонов. Да, это, в принципе, несет определенные неудобства. Нету интернета под боком. Ну, в конце концов, ну что человеку надо? Человеку надо поговорить с друзьями, выслать смс там, я не знаю, будильник, фонарик. Вот это все есть в обычных старых мобильных телефонах.
Вот. На линии они, фронта, конечно, ведь есть же пострадавшие, да, из-за пользования.
Да, совершенно. А на линии фронта это вообще, да, смартфоны очень опасны, потому что действительно люди погибали.
История в Макеевке вот недавняя. Мы не знаем, что там было, но я вполне допускаю, что под Новый год начали звонить там.
Да, могли сыграть негативную роль, хотя там более широкий вопрос, конечно, и в том числе то, что развернули склад боеприпасов, сделали в таком месте и сосредоточили вообще в одном месте такое количество. Вот. Но и смартфоны тоже могли сыграть свою негативную роль.
То есть просто разведка вражеская засекла, что много звонков с этого места. Ну, давайте нанесем удар.
Что касается компьютеров, то тоже есть определенные антишпионские программы, которыми надо пользоваться. Ну, в любом случае, я хочу сказать, что лучше идти на какие-то поражения в правах, чем становиться объектом манипуляции и объектом тотальной слежки. Дело не в том, что, я опять же повторюсь, что мы делаем нечто противозаконное, а в том, что нечто противозаконное могут сделать с нами. Поэтому лучше этого всего избегать.
Тем более утечка баз данных – это беда. Она постоянное явление, России, где коррупция,
да, и всего мира, и России
далее.
Тем более, да.
Потому что, ну, я сам тоже продюсером, работаю на разных проектах, и нуждаешься тоже в базах. Ну, сейчас надкол появился, там как бы платится определенная сумма, и ты можешь большую часть телефонов найти просто в этой базе. Но, тем не менее, телефоны искать приходится. Оргредактор, продюсер, он, это входит в профессию. Поэтому базы нужны. Они, естественно, есть спрос, есть предложение. Базы появляются, можно приобрести. Много есть, просто даже в интернете на открытом доступе. Есть база МГТС со всеми, так сказать.
Вот. А те же телевизоры, ну, Евгений, я вот от телевизора отказался 15 лет назад, даже уже 20 почти. Я абсолютно не жалею. Он мне не нужен просто. Ну, настолько это все глупо, век компьютеров, тем более, слушать то, что тебе навязывают сверху, ну, зачем? Компьютер дает возможность выбора. И тем более, что есть определенные программы, опять же повторюсь, которые позволяют все-таки минимизировать возможность слежки.
Да, я призываю, вот в завершении разговора я хотел бы некое резюме подвести, что люди, будьте бдительны, во-первых, то, что вам втюхивают и предлагают для вашей же пользы, для вашего блага, как плоды прогресса, не всегда хорошо. Бывает плод с виду, он прекрасный и хорошо выглядящий, а он на самом деле отраву в себе содержит. Поэтому нужно разбираться и быть очень осторожным, потому что много мошенников действительно появилось, которые могут и деньги похищать, и просто производить иные противоправные действия в отношении вас. И с этими базами данных действительно большая опасность в утечке, потому что есть коррумпированные чиновники разного уровня, и есть методы, просто позволяющие похитить это все. Есть хакеры, в конце концов, которые, ну, сегодня все-то развелось до необыкновенных величин и могут похищать эти базы. А что дальше может быть? Человек может быть на фронте, а воюет героически, а родственники у него находятся здесь. И по этим базам данных можно вычислить адреса. И, соответственно, агентура, которая в России, разумеется, имеется в большом количестве. Тут большая диаспора, украинцы есть и в крупных городах, и в мелких. Есть завербованные люди, есть ячейки внедренные. Она может работать и производить противоправные действия. Не то это время, когда вот такие законы надо принимать.
Тем более, что церковь с нами. Как бы там ни было, ну, недостаточно, может быть, много говорилось нашим священноначалием, но говорилось все-таки немало. И в том числе я вот говорил мнение патриарха о сборе биометрии для несовершеннолетних. И очень много говорилось о том, что вообще сдача персональных данных – дело добровольное, и нельзя заставлять людей. Опять же, и патриарх, и священный синод, есть соответствующие постановления. И в Украинской православной церкви Московского патриархата, которая все равно является частью русской до сих пор даже. В общем, много есть таких постановлений, ну и есть мнение всех святых, которые говорили на эту тему, что это негатив. И есть само Писание. Поэтому мы, как христиане, должны иметь это в виду. Это, конечно, еще не тот, я считаю, не тот самый там процесс уже окончательный, но тем не менее, вот именно то, что было сказано в цитируемой мною постановлении Синода. А именно то, что, ну, это шаги в ту сторону. Это создание технической базы.
Да, это звонки-звоночки, звонки, которые нас предупреждают об опасности, а предупрежден, значит, вооружен. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня публицист, писатель, общественный деятель Игорь Друзь. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо, всего доброго.
В завершении разговора давайте поставим какой-нибудь хороший старинный духовный кант.
Небеса весенние, кротки глубоки, у заборов первые желтые цветки, лишь зажгутся четкие звезды в высоте. Сиротливую обласкает свет.